Глава 5. Как избавиться от страхов?
Или мы разовьем правильный взгляд на жизнь, или страх разрушит нашу жизнь. В стрессовых ситуациях в организме происходят определенные биохимические процессы, которые позволяют справляться с тяжелыми ситуациями. Есть целый ряд невероятных случаев, когда, например, женщина видела, как на ее ребенка падает стена весом чуть ли не в тонну, и она держала ее, спасая ребенка, что в принципе невозможно. С другой стороны, страх и стресс нам очень мешают в жизни, буквально отравляют ее. К сожалению, жизнь современных людей буквально пропитана страхом. Но чем меньше у нас страхов, тем больше возможностей преуспеть в жизни. Все успешные консультанты по бизнесу советуют: вы ничего не достигнете, пока не избавитесь от страхов. Если посмотреть в процентном отношении, нужных страхов всего 5-10%. Но это даже не страхи, а просто проявление здравого смысла, который останавливает вас от того, чтобы класть руку в огонь, входить в клетку с тигром. Или нам может кто-то неожиданно начать угрожать, и появляется инстинктивное желание отпрянуть при виде опасности. Но это не психологическое состояние страха. Психологическое состояние страха оторвано от любой реальной, конкретной, непосредственной угрозы. Оно может проявляться в различных состояниях – напряжение, нервозность, тревога, волнение, беспокойство. Психологический страх всегда обращен к тому, что может случиться, а не к тому, что уже происходит. Когда у человека, находящегося в настоящем, ум устремляется в будущее, то появляется искусственный зазор, погружающий человека в иллюзорную жизнь. И как раз вот в этом зазоре и поселяются страхи, тревоги, фобии. С тем, что происходит сейчас, в настоящий момент всегда можно справиться, но с тем, что представляет лишь проекцию ума, нет никакого шанса. С будущим невозможно справиться. Ложному эго всегда кажется, что ему кто-то или что-то угрожает. Эго заставляет нас отождествлять себя со своим умом. Тому, кто отождествляет себя со своим умом и, стало быть, отрезан от внутреннего источника силы, от своей глубинной сути, прорастающей из самого бытия, всегда будет сопутствовать страх. Людей, преодолевших свою зависимость от ума, пока еще очень мало. Поэтому можно считать, что практически все, кого вы знаете, с кем вам приходится сталкиваться, живут в ощущении страха. От человека к человеку меняется лишь сила этого страха. У одних он может проявляться как ужас и тревога, у других – лишь как смутное беспокойство и приглушенное ощущение какой-то угрозы. Но большинство людей начинают догадываться, что ими движет страх, лишь когда он принимает достаточно отчетливую форму. Это цитата из замечательной книги, которую я рекомендую всем, «Сила настоящего» Эдхарта Толле. Большинство людей из-за страха постоянно упускают возможности, и лишь единицы живут и работают там, где им предназначена судьба и где им комфортно. Современные исследования показывают, что люди, особенно на Западе, живут в постоянном ненужном страхе. А вдруг начнется новая мировая война? А что станет с медициной? У человека, живущего в страхе, закрываются все энергетические центры. И такой человек не может ничего достичь в жизни, не может быть счастливым и, конечно же, очень сильно страдает физическое и психическое здоровье. Человек, живущий в страхе, не может наслаждаться жизнью. Вселенная посылает ему один дар за другим, а он этого не чувствует, не видит и упускает. Например, если кто-то беспокоится о том, что о нем подумают другие, он будет нервничать и бояться, и это все будет написано у него на лице, и чувствоваться в энергетике, и ничего хорошего окружающие о нем не подумают. Нельзя зависеть ни от отрицательного мнения о себе, ни от положительного. Безусловная любовь выше и того, и другого. Лесть, похвала могут очень сильно мешать. Если вы зависите от положительного мнения, если вы ловитесь на какую-то эмоцию, значит, вы от нее зависите, и вами легко манипулировать. Состояние, когда любая реакция других людей воспринимается спокойно, наиболее гармонично. Будда говорил: вам в глаза могут бросить грязный речной песок, а могут золотой песок. По большому счету, результат одинаковых. Если мы начинаем зависеть от мнения других, жизнь превращается в кошмар. Конечно, надо учитывать мнение человека, который дает вам обратную связь и помогает взглянуть на себя со стороны. Но надо воспринимать это спокойно и не зависеть от чужого мнения. Намагниченный кусок металла поднимает груз, весь которого намного превышает его собственный. Но если магнит размагничен, то он не поднимет и перышко. Также и человек. Если он намагничен, у него много энергии, основанной на любви, много положительной активности, имеется в виду не тот человек, который много бегает, то он может даже просто сидеть, а вокруг него все как-то само собой организуется. А чувство страха как раз и размагничивает человека. Есть множество примеров, когда во время войны несколько сот или даже десятков бойцов воевали против большого войска, и они выдерживали натиск врага. Потому что у всех бойцов, в особенности у командиров, был потрясающий дух уверенности в себе и в победе, а главное – бесстрашие. С другой стороны, есть множество примеров, когда огромное войско из-за страха обращалось в бегство и было разбито. Так же и в нашей жизни. Успех зависит от того, насколько мы намагничены. Ко мне на консультацию приходит много очень талантливых людей, живущих на несколько уровней ниже, чем им полагается по карме, потому что они страдают из-за страха, смогу я или не смогу. Очень часто эти люди, правильно усвоив то, что им нужно было знать в соответствии с их предназначением и состоянием сознания, на настоящий момент через пару месяцев достигают очень многого. Такая размагниченность не только заставляет нас упускать свои возможности, но также отнимает вкус к жизни, подобно тому, когда мы садимся за стол, уставленный вкуснейшими блюдами, но при этом чего-то очень сильно страшимся или о чем-то сильно беспокоимся. Разве мы заметим чудесный вкус этих всех блюд? Многие люди живут постоянным ожиданием, и плохого, и хорошего. Это функция нашего ума – быть в ожидании. Мы еще и не начали какое-то действие, а ум уже ожидает определенный результат. Причем положительные эмоции, связанные с ожиданием, быстро уходят и сменяются эмоции страха. Вы живете в радостном предвкушении чего-то, например, покупки новой квартиры, но со временем вас начинают одолевать страхи. А вдруг ничего не получится, а вдруг нас обворуют или подставят? Такие ожидания, во-первых, портят нам жизнь, во-вторых, многократно повышают шансы, что случится именно то, чего мы боимся. Ожидание – это состояние ума. Находясь в состоянии ожидания, мы заявляем Вселенной. Нам нужно будущее и не нужно настоящее. И, конечно же, любое ожидание рождает неосознанный конфликт между настоящим моментом, в котором человек не хочет находиться, и проекцией в будущее, в котором он мечтает оказаться. Таким образом, человек сам портит себе жизнь, лишая себя настоящего. Для того, чтобы жить играючи и в потоке, нужно избавиться от такого ожидания, потому что ум сразу привязывается к ожидаемому результату, как к положительному, так и к отрицательному. Таким образом, мы притягиваем это отрицательное в свою жизнь, потому что таков закон Вселенной. То, что мы критикуем, и то, чего мы боимся, мы притягиваем в свою жизнь. Это необходимо всегда помнить. Например, вы постоянно критикуете своих соседей, и вот вы переезжаете на новую квартиру, а там, в лучшем случае, такие же неприятные соседи. К тому же не забывайте известное правило – то, что мы критикуем, есть у нас внутри. Чтобы жить без ожиданий, надо научиться не привязываться к плодам своего труда, научиться жить здесь и сейчас. При этом вы имеете право планировать свою жизнь, но не надо привязываться к результату своих действий. И очень важно как можно больше благодарить за настоящий момент. И здесь все зависит от того, насколько внутренне мы верим в Бога. Знаете ли вы, почему Карл Юнг не принимал людей, если они после 35-40 лет не верили в Бога? Потому что по его исследованиям страх без веры в Бога преодолеть невозможно. Страх – это более сильная эмоция, чем осуждение. Наши страхи моделируют нашу будущую реальность. Чем больше человек пропитан страхами, тем больше он притягивает в свою жизнь проблем. Каждый страх забирает энергию, размагничивает человека. С человеком, который ничего не боится, наоборот, ничего нельзя сделать, хоть стреляй. Этому есть великое множество подтверждений. Например, великий русский военачальник генерал Скобелев был очень бесстрашным и умным человеком. И его не брали пули. Про его подвиги ходили легенды. Он мог с горсткой людей захватить неприступную крепость. Или возьмите современные исследования войны в Афганистане. Если солдат боялся ранения в живот, именно туда он и получал ранение. Современные исследования доказывают, что несчастные случаи и другие неприятности в 3-4 раза чаще происходят с теми детьми, чьи родители за них очень переживают. Статистика показывает, что в 80% случаев люди, заболевшие раком, предполагали такой исход и жили в постоянном страхе заболеть. И это закономерно, так устроена Вселенная. Страх всегда обращен к тому, что может случиться в будущем, а не к тому, что происходит сейчас. Если вы живете здесь и сейчас, вам нечего бояться, а это самое главное правило. Но ум всегда гонит нас что-то делать для того, чтобы в будущем было все хорошо, чтобы мы стали счастливы. Многие люди, занимающиеся духовными практиками, пропитаны страхом за будущее. Они соблюдают разнообразные религиозные правила и ритуалы, и все для того, чтобы обеспечить себе райскую жизнь в будущем. Но если вы делаете это из страха, то в этом нет никакого смысла. Еще 2000 лет назад сын одного плотника сказал: «Царство Божие внутри вас, рай здесь и сейчас». А Бог — это любовь, Он так любит нас, что это сложно даже представить. И тому есть множество свидетельств, просветленных мудрецов, людей, входивших в транс, людей, вернувшихся с того света после клинической смерти. Сказку про гневного и карающего Бога придумали люди, чтобы зарабатывать на страхах других, контролировать их через страх. И самый большой страх в этом мире, базовый страх, это страх смерти. Но как нетрудно в это поверить, мы все когда-то умрем. Если вы пройдете этот базовый страх, то поймете, по большому счету нам нечего бояться. Действительно, если в итоге мы все умрем, чего еще можно бояться? Святые, да и просто бесстрашные люди умирают с радостью. Нужно понять, что у нас всего одна жизнь, и она вечна. В этом мире мы постоянно меняем тела, что-то меняется в жизни. Но по большому счету смерть, тело, отношения, какого-либо периода жизни – это просто окончание чего-то и начало чего-то нового. У нас каждую минуту есть выбор – сделать из своей жизни праздник или превратить ее в трагедию, напряженно думая о том, когда же придет смерть. И даже если это случится только через 50 лет, то все 50 лет вы будете жить в страхе. Смерть – это такой же необходимый атрибут жизни, как рождение, болезнь и старость. Мы все вечные души, так почему же мы так страшимся смерти нашего тела? Мы прожили уже тысячи жизней. Наша душа не боится смерти, она знает, что вечно. Смерти боится наше эго и ум. Страх смерти – основной страх, а все остальные – его производные, в частности, страх потери близких. Часто этот страх намного сильнее, чем страх собственной смерти. Но все вечно только в Царстве Божьем, а в этом материальном мире все временно, включая наши отношения с другими людьми, и мы должны это принять. Представьте, что вы приехали погостить в другую страну и взяли на прокат на 3 дня автомобиль. Через 3 дня вам нужно его отдать, но он такой красивый и удобный, вы так сильно к нему привязались, что совсем не желаете его отдавать. Вы вцепились в него так, что не оторвать, плачете горькими слезами. «Как я буду жить без тебя? Комично, не правда ли?» Так же и с нашим телом. Нужно понять, что жизнь в нынешнем теле временна, это просто спектакль с определенными декорациями, актерами и сценами. В этой жизни одни души играют роль наших родителей, другие – друзей. Потом спектакль заканчивается, и у нас истерика, мы не хотим покидать сцену. Я 2 раза падал в самолете. Надо сказать, это довольно неприятно. Люди вокруг кричат, море приближается. Но если это пройти хотя бы раз, или просто представить, что сейчас ты разобьешься, эта жизнь закончится и начнется другая, это очень помогает. Когда переживаешь такие вещи, то понимаешь ничтожность остальных проблем и страхов. Понимание, что мы все умрем, должно приносить не страх, а радость и гармонию. Тогда мы начинаем ценить все, каждое отношение, каждого человека и каждую минуту общения с ним. А главное, мы понимаем, что надо отдать человеку как можно больше любви. Если каждого человека и отношения с ним мы воспринимаем как подарок, то эти отношения выходят на другой, более высокий уровень, и мы начинаем их больше ценить. Если же мы живем из страха, то мучаем и себя, и других. В Махабхарате есть очень хорошая притча. Один царь пришел к ручью и увидел, что все его братья и родственники лежат мертвые. И раздался голос с небес: «Мы и тебя сейчас убьем, если ты не ответишь правильно на вопрос, что на свете самое удивительное?» Царь ответил: «Самое удивительное на свете то, что умерли все мои родственники, умерли родители и братья. Я вижу их перед собой мертвыми, но все равно не верю, что сам могу умереть». Голос сверху ответил: «Ты первый, кто ответил правильно». Подсознательно мы все привязаны к этому телу и считаем, что будем жить вечно. Но нужно понять, что все в этом мире временно, и тогда все проблемы уйдут. Стоит ли бояться, если в любой ситуации можно отдавать любовь? Наши отношения с другими людьми тоже временны. И поэтому, если мы внутри гармоничны и бесстрашны, мы не станем руками и ногами цепляться за них, полагая, что в этих отношениях наше счастье. Это еще один человек, с которым я могу разделить любовь, но если он выберет другую дорогу, я принимаю это, желаю ему счастья. Наше счастье и наша гармония внутри нас, но в этом мире мы привыкли ставить счастье в зависимость от чего-то внешнего и цепляться за это внешнее, желая таким образом удержать счастье. При этом очень часто мы портим кому-то жизнь, привязанность очень портит отношения. Суфийские мудрецы по этому поводу говорили: «Почему ручей обмелел? Мы запрудили его для себя. Почему на арфе струна порвалась? Мы затянули ее слишком сильно». Можно опасаться за отношения, а не бояться, прилагать усилия к тому, чтобы их сохранить, особенно если вы чувствуете, что этот человек – ваша судьба. Нужно заботиться о партнере, стремиться сделать его счастливым, не теряя при этом свою собственную личность, не погружаясь в партнера полностью. Потому что если вы полностью входите в партнера эмоционально, то живете его жизнью, а не своей. Это равносильно тому, что вы пашете чужое поле, в то время как ваше зарастает сорняками. Но вам нужно окучивать свое поле, поле своего сердца. Страх одиночества тоже исходит из ума. Но мы никогда не бываем одиноки, потому что всегда соединены с Богом. Бог – это все, это абсолютная любовь. Нам необходима эта вечная связь, но в материальном мире мы не испытываем ее и переносим ее на кого-то другого и требуем от него или от нее вечной любви. Гармоничный человек не зависит от внешних обстоятельств. Чем больше вы привязаны к кому-то или чему-то, тем больше этот объект причинит вам страданий. А зачем себя обрекать на страдания? Каждый близкий человек – это подарок судьбы. Но никто не знает, как долго нам вместе идти, ведь мы всего лишь попутчики. Придет время, и кто-то из нас сойдет на нужной станции, а другой поедет дальше, и это надо спокойно принимать. Философское понимание того, что в этой жизни может случиться абсолютно все, избавляет от многих проблем. Живите и радуйтесь здесь и сейчас. Зачем переживать о том, что может случиться или не случиться завтра? Космонавты, летавшие на орбиту и видевшие нашу Землю на расстоянии всего лишь нескольких сот километров, говорят: «Когда видишь, какое крохотное место занимает наша планета в космосе, приходит понимание того, что жизнь временна, а важность проблем иллюзорна. Задумайтесь, на этой крохотной планете нас 6 миллиардов, но все равно каждый считает себя и свои проблемы центром Вселенной и уходит в них с головой, становясь все более и более несчастным. Необходимо помнить, что все, что нас окружает в жизни, дано на прокат, только на одну жизнь. Все в этой жизни, да и сама жизнь, нам дается только с одной целью, чтобы мы обменивались любовью. Чем больше мы отдаем любви, тем больше мы счастливы. По большому счету, мы никогда не бываем одиноки. Но современный человек уже не может остаться один и побыть в тишине, ему постоянно нужны внешние раздражители. Он убегает в эти джунгли высоких домов, включает телевизор, радио, повсюду звучит музыка. Но нужно учиться быть наедине с самим собой. Например, уехать в отпуск или просто уйти куда-нибудь на целый день, погулять на природе, остаться наедине. Научитесь быть самодостаточными и гармоничными, и только тогда вы сможете создать гармоничные отношения с другими людьми. Ведь гармоничная пара состоит из двух гармоничных и счастливых людей. Мы все хотим быть частью. Древнеславянское слово «счастье» переводится как «быть частью», «частью Бога», «частью какого-то коллектива, общества, чтобы нас ценили и уважали». Если мы избавимся от страха, то обретем то место, где должны жить и работать. Большинство людей работают не на своем месте, они не заняты согласно своему предназначению, потому что живут в страхе. Ведь нужны деньги, престиж, а что про меня подумают? Но нужно жить здесь и сейчас и исполнять свою дхарму. Многие люди боятся в ответственный момент принять неверное решение, сделать неправильный выбор. Представьте себе, что вы приняли неправильное решение. Ну и что? Наполеон, которого считают одним из гениальнейших военачальников, по статистике проиграл большинство своих сражений. Даже гении ошибаются. Живое существо, попадая в этот материальный мир, совершает 4 ошибки. Это погружение в иллюзию, обман других и склонность совершать ошибки и неспособность правильно воспринимать информацию 5 органами чувств. Ошибки совершаются невольно. Ошибки совершаются невольно, так как мы не видим всей картины в целом. Но в этом мире все относительно, и очень важно дать себе право на ошибку. Но ошиблись, с кем не бывает. Просто сделайте вывод и в следующий раз будьте внимательны. Это поможет избавиться от страха и снимет напряжение, которое блокирует интуицию. Конечно, это не означает, что можно без оглядки делать все, что хочется. Все равно надо следовать здравому смыслу, прислушиваться к интуиции. Но как только вы позволите себе ошибаться, то сразу увидите, как пойдет поток энергии. Соответственно, уйдет все напряжение, откроется творческий полет, и правильные решения будут приходить сами собой. Большинство болезней и несчастий по судьбе происходят из-за страха. Личные отношения рушатся в основном из-за страха. По большому счету, именно страх является причиной всех проблем, потому что у нас внутри либо любовь, либо страх, третьего не дано. Если мы живем на уровне души, мы живем любовью, постоянно находимся в настоящем. Если человек на уровне эго и ума, то главная эмоция, которая побуждает его действовать, это страх, даже если человек активно занимается религиозной деятельностью. А ум такого человека постоянно погружен в воспоминания о прошлом или в мысли о будущем. Если мы живем эгоизмом, то у нас одни страхи. Сначала надо чего-то достичь, овладеть чем-то, а потом это нужно еще и удержать. Но в глубине души понимаешь, что навечно не удержишь, отсюда рождаются страхи. Но если жить безусловной любовью, с полным доверием Богу, то страхов не будет. Главный принцип – принимать мир каждого человека и свою судьбу такими, какие они есть, и при этом радоваться и относиться ко всему как к бесценному подарку. В буддизме есть замечательная притча – великое понимание. Женщина, у которой умер единственный ребенок, пришла к Будде. Она стояла и плакала. Ребенок был ее единственной радостью и надеждой. Будда мягко улыбнулся и сказал: – «Пойди в город и попроси немного горчичных зерен в том доме, где никто не умирал. Потом придешь ко мне, и я тебе помогу». Женщина заходила в каждый дом, и куда бы она ни зашла, везде ей говорили: «Мы можем дать тебе сколько угодно горчичных зерен, но в нашем доме умирали многие». Женщина заходила в каждый дом, но везде ей говорили: «Ты не найдешь такого дома, где никто не умирал». Лишь к вечеру к ней пришло великое понимание. Она поняла, что смерть – это часть жизни. С этим пониманием она пришла к Будде. Он спросил ее: «Где же горчичные зерна?» Женщина улыбнулась и ответила: «Посвяти меня, я хочу познать то, что никогда не умирает». В принципе, мы все должны познать то, что никогда не умирает, потому что это и есть наша истинная сущность. Когда мы достигаем такого уровня, то можем воспринимать любые отношения как подарок. Страх рождает ненужное напряжение, но самая большая проблема состоит в том, что если мы боимся, мы не можем любить. Один из первых шагов на пути к победе над страхом – полюбить то, чего вы боитесь, и тогда страх уходит. Есть очень хорошая психологическая практика – персонифицировать свой страх. Представьте его в человеческом обличии. Максимально ярко создайте все детали его облика, его поведения, и полюбите его, наполните его сияющей энергией любви. Вы увидите, любовь все изменит. Одна из моих учениц мучилась от боли в животе. Она разными способами пыталась от нее избавиться. Всех простила, пересмотрела свои действия. Но ничего не помогало. Это длилось больше 2 недель, и она уже начала настраиваться на операцию. Я посоветовал ей полюбить эту болезнь, представить, что это живая сущность, какая-то энергия, потому что болезнь – это и есть сущность, энергия. Наполнить ее любовью, сказать: «Я тебя люблю». Она так и сделала, и боль прошла очень быстро, в течение 30 минут. Это очень эффективная восточная техника. То, что мы любим, становится нашим союзником, поэтому и боль, и страх уходят. Если мы боремся с чем-то, нам оказывают противодействие. Если уходим от противоборства в сторону, конфликт исчезает. Поэтому на Востоке говорят: если ты хочешь победить врага, полюби его. Если ты хочешь преуспеть в жизни, люби ее, чтобы не случилось. В западных странах на обочине дорог есть специальная полоса, при съезде на которую машину начинают трясти. Это сделано специально. Если водитель заснул или отвлекся, его снесло в кювет, то вибрация его разбудит. Болезни и несчастья по судьбе даются нам по этой же причине. Вселенная как бы говорит: «Проснись. Ты что-то делаешь неправильно». Но если вы живете гармонично, то такие методы не нужны. А гармония подразумевает, что вы любите. Страхи нам даются для того, чтобы мы их проходили и двигались дальше, чтобы мы могли наилучшим образом реализоваться именно в данный момент. В ведической астрологии страхи относятся к зоне Раху. Человек очень боится туда идти, но если все-таки решается, его там ждет огромный успех. Иными словами, зона успехов лежит там, где нам больше всего страшно. И часто, когда мы преодолеваем свои страхи, то резко взлетаем после этого. Преодолеть страхи и напряжения хорошо помогает юмор в благости, так как юмор – это божественное качество. Попробуйте пошутить, вы расслабитесь и страх уйдет. Пошутите над своим страхом, над ситуацией. Живите в радости, добавляйте в жизнь как можно больше юмора. Каждый день мы просыпаемся, и у нас есть выбор, куда идти – в рай или в ад. Превратить предстоящий день в рай или в ад – это зависит только от нас, потому что для счастья нам ничего не нужно, оно всегда внутри нас. Не надо беспокоиться и переживать о будущем, нужно просто жить здесь и сейчас. Тогда наша жизнь станет праздником, потому что мы сами ее строим. Мы все сотворцы, маленькая часть Бога, и не надо об этом забывать. Находящиеся на высоком духовном уровне люди счастливы всегда, даже если они умирают от тяжелой болезни. Их счастье не зависит от внешних условий, они очень гармоничны и ничего не боятся. Даже в таком состоянии они посылают людям любовь и служат примером, как нужно любить и ценить жизнь. Если вы считаете себя несчастным, зайдите в детское онкологическое отделение, и вы поймете, что такое несчастье. Перестаньте гневить Бога постоянными стенаниями, жалобами и претензиями. У нас всегда есть выбор – жить полноценно, лететь по жизни или погрязнуть в страхах потери несчастья. Не забывайте, жизнь – это огромный спектакль, и только мы можем сделать из него как трагедию, так и комедию. Это хорошо понимаешь в Калькутте. Там нищета достигла немыслимых размеров. На улицах грязь, мусор, бездомные, кричащие от боли инвалиды. И все равно можно увидеть счастливых мальчишек, играющих в футбол, несмотря на то, что они голодны. У них 20 таких же голодных братьев, еды нет, и вместо дома хижина из тряпок. Но они все равно счастливы. Как смешно и нелепо выглядят напряженные и недовольные американцы, проезжающие мимо этих мальчишек в автобусе с кондиционером. Самая лучшая техника избавления от страха, правда, и самая тяжелая. Детально представить в уме, что так все и будет, случится именно то, чего вы боитесь, а потом принять такое развитие событий, говоря себе: «Если Всевышний захочет этого, значит, это нужно для моего развития. Это лучшее, что мне нужно в этом месте и в это время. Я готов принять эту ситуацию внутри, а на внешнем уровне продолжаю что-то делать, чтобы предотвратить эту ситуацию». Другая хорошая техника – слегка присесть и начать тужиться, представляя, как вместе с газами выходят все страхи. Чем ярче вы это представите, тем быстрее они развеются. Это очень действенный метод, несмотря на его кажущуюся неприглядность. Подход с позиции юмора очень важен. Юмор – это божественное начало. Если вы подходите к проблеме с юмором, все меняется, Вселенная все устраивает самым замечательным образом. Не будьте слишком зациклены, не будьте слишком логичны. Чем выше вы поднимаетесь на духовный уровень, тем меньше логики. Страх сдерживает и напрягает, а юмор, наоборот, расслабляет, потому что юмор – это любовь. Иногда для того, чтобы избавиться от страха, необходимы долгие годы работы, особенно если этот страх связан с какой-то подсознательной программой, которая держит вас уже несколько жизней. Не надо стесняться своих страхов. Если вы хотите развить божественную любовь, то нужно избавляться и от комплексов, и от страхов. А для этого сядьте и напишите: «Моя цель – избавиться от страха». Нельзя писать «не хочу», так как «не» в подсознании проваливается и остается «хочу». Но при этом я принимаю любое развитие событий, как Бог даст, так и будет. Поймите, у вас достаточно сил, чтобы избавиться от любого страха. Но для этого нужно поставить такую цель и записать ее на бумаге. Но если внутри вы не хотите избавляться от страха, вы нянчитесь с ним, как с маленьким ребеночком. Свою цель – избавиться от страха – надо обязательно писать на бумаге в течение нескольких недель, чтобы дать указания своему подсознанию. Тогда и Вселенная будет всячески вам помогать и выстраивать необходимые для этого события. Подсознание должно услышать, схватить, а Вселенная – понять ваше желание. Но если вы не запишете цель, это не произойдет. У вас в уме проносится до 60 тысяч мыслей в день. Вера в Бога дает понимание, что Бог нас любит и желает нам только хорошего, что все, что нам дается, все к лучшему. Почему говорят, что в окопах нет атеистов? Когда нам больше всего страшно и тяжело, мы начинаем молиться и взывать к Богу, так же, как и ребенок в трудной ситуации зовет мать. В иудаизме есть специальные молитвы, избавляющие от страха, дающие силы. В восточной психологии и некоторых христианских школах считается, что от страха очень сильно помогает повторение имен Бога. Например, можно читать молитву «Отче наш», Иисусову молитву, в ведантизме мантры «Ом Намах Шивая», «Харе Кришна», «Ом Намо Нараяна». Имена Бога обладают духовной энергией и несут свет, от которого уходит все темное. А повторение святых имен перед смертью гарантирует попадание в духовный мир. Избавьтесь от страхов и живите счастливо. Все наши мысли, эмоции, действия либо исходят от любви, либо от страха. В первом случае вы становитесь здоровым, счастливым и успешным, во втором разрушаете жизнь себе и близким. Вы больше чем живете, любовью или страхом. Это ваш выбор.
Письмо 1.
Мы в эмиграции 13 лет, но нет устойчивого положения. Работа у меня не постоянная и не квалифицированная, хотя есть диплом о высшем техническом образовании и здесь училась на разных курсах. У мужа также есть диплом, но он работает сторожем. Очень недоволен этим, хочется чего-то лучшего. Закончил курс инструкторов тренажерного зала. Пойдет ли эта работа у него? Я занимаюсь духовным развитием. Прошла осенью курс випассаны. Почувствовала, что это мое. Продолжаю медитации дома и знаю, что мне нужно этим заниматься. Но в вопросах практической жизни не могу сориентироваться. Что вы можете посоветовать и подсказать нам? Очень благодарны за внимание. Еще раз большое спасибо. Ждем ответа с нетерпением. Желаем вам всего наилучшего, хорошего продвижения в том, что вы делаете. Да будет добро!
В первую очередь хочется посоветовать вам запастись терпением. У вас обоих карты людей, достаточно развитых в духовной области. И такие люди получают обычно сильные уроки. Для вас этот урок заключается в многолетней серой жизни. Легко чувствовать благодарность к Богу, когда все хорошо в жизни с материальной точки зрения. Намного-намного сложнее это в вашем случае. Вы в конце пишете «Да будет добро». Аюрведа утверждает, что вокруг только добро, все зло внутри нас, и все, что бы ни делалось, все к лучшему. Западный человек, идентифицирующий себя со своим телом, считает, то, что хорошо для тела, это от Бога, что плохо от дьявола. Но с абсолютной точки зрения мы есть вечные души, частицы Бога, полные знания и блаженства. И чем меньше у нас в душе божественной любви, тем дальше мы от Бога. И тем меньше мы испытываем счастье и начинаем искать его во временном и приходящем, запутываясь все больше и больше в кармических реакциях. Счастьем мы считаем то, что доставляет удовольствие нашему грубому и тонкому телу. А если мы и обращаемся к религии, то лишь за тем, чтобы стать еще здоровее и богаче. А когда мы что-то получаем в материальном плане, деньги, славу, здоровье, то мы думаем: «О, это от Бога, это божественно». А если случается что-то нехорошее, бедность, болезнь, бесчестие, то мы думаем, это от дьявола, или Бог гневается, Бог по ошибке наказал такого хорошего человека. Или Бога вообще нет, ведь в мире так много несправедливости, страдает столько праведников. В основе такого хода мысли лежит убеждение, что зло снаружи. Виноваты во всем соседи, политики, болезни, стихийные бедствия или Бог, который все это посылает. Тут мы уподобляемся маленькому ребенку, который считает своих родителей злыми и плохими за то, что они не позволяют ему вставлять в розетку гвозди, заставляют учиться, не разрешают весь день смотреть телевизор, не понимая, что они поступают так из любви к нему. Так и Бог поступает с нами, только из любви. Но, к сожалению, мы не всегда это понимаем, так как исходим из временной телесной концепции «Я есть это тело». Прослеживая жизнь многих людей, я увидел, как это бывает на практике. Например, несколько месяцев назад мне позвонила женщина и рассказала о своей жизни. Тяжелое детство. Муж бросил ее сразу после рождения ребенка-инвалида. Она жила в нищете и все свое время посвящала ребенку. Родственники перестали ее поддерживать и общаться с ней. Здоровье ее ухудшалось. Но в итоге в возрасте 50 лет она стала интересоваться духовными вопросами. И за год в ее жизни произошел такой прогресс, который обычно возможен после многих жизней. Я знаю людей, которые благодаря заслугам в предыдущих воплощениях получали при рождении массу благоприятных возможностей, но становились со временем жадными, завистливыми, гордыми, создавали себе множество кармических проблем, их сознание опускалось на очень низкий уровень. Этим они обеспечивали себе множество проблем в следующих жизнях и лишали себя ощущения счастья в этой. И с абсолютной точки зрения первая жизнь была очень удачна, тогда как во втором случае полный крах. Теперь, после философского вступления, перейдем непосредственно к вам. У главы семьи идет тяжелый период, ослабленный планетой Кету в доме богатств. В такое время, утверждают индийские мудрецы, человек беден и подвержен депрессиям. Кроме того, идет тяжелейший многолетний транзит Сатурна. Вообще надо радоваться, что есть кусок хлеба и хоть какая-то работа. У прекрасной половины не намного легче. Период Сатурн-Венера. Эти планеты составляют на карте определенную комбинацию. Про такой период индийские мудрецы говорят, даже царь потеряет свое богатство и вынужден будет просить подаяния. Но вы ведь не дошли до такого плачевного состояния, значит, есть еще один повод для радости и оптимизма. И этот период будет продолжаться еще около 4 лет. Главная цель – научить вас сохранять любовь в душе, чувство радости и оптимизма, независимо от внешних обстоятельств. Что мы делаем, когда не удовлетворены своим социальным положением? Сохраняем внутри чувство любви и спокойствия, а на внешнем уровне делаем все, чтобы изменить ситуацию. Вы пишете, что прошли замечательный курс Випассаны. И чему учит этот курс? Находиться всегда в настоящем моменте, быть наблюдателем, не давать оценок, сохранять внутри чувство покоя и любви, независимо от внешних раздражителей. Это именно то, что вам нужно в настоящий момент. Так что работайте, и все приложится. Только помните, что цель – это не получение хорошей работы, а обретение любви в душе. С практической точки зрения советую счет и все имущество перевести на имя жены. Тогда отрицательная карма мужа в этом вопросе будет влиять намного меньше. Да, ему подходит работа тренера, а вам лучше открыть свой маленький бизнес. Но главное, вам надо следить за тем, чтобы уныние, недовольство собой и судьбой не проникли в подсознание и не стали подсознательной программой. Такие программы могут разрушить любую судьбу. А вам есть что терять. Через 3 года у мужа начнется очень удачный 20-летний период Венеры, который экзальтирован и участвует в нескольких очень благоприятных йогах. Вот что говорят индийские мудрецы по этому поводу. Будет большой материальный и духовный подъем. Это касается и вас. Видно, что вы сможете посетить Индию, Тибет. И я надеюсь, что к тому времени вы будете на очень высоком духовном уровне, и главным источником счастья для вас будет чувство любви и покоя в душе, а не те изменения, которые происходят на внешнем уровне. Временное появление счастья и несчастья и их уход в должный срок подобны появлению и уходу зимы и лета. Они поднимаются из чувственного восприятия, и человек должен терпеть их без беспокойств. Бхагавад-гита. Любви и счастья вам.
Письмо 2.
У меня на почве самокопания и осознания собственного бессилия решить проблемы, которые только я могу решить и от которых зависит судьба моих близких, дорогих мне людей, развилась уже какая-то хроническая депрессия. Первое. Я русская. Я всегда интересовалась религией. В Израиле как-то сразу почувствовала себя уютно. И сейчас чувствую. Несмотря на кучу проблем с ментальностью, культурой и так далее и тому подобное, захотела пройти гиюр. И из-за детей, и из-за того, что мне было интересно. Не получилось. Я родилась христианкой, а меня привлекает иудаизм. Может, я ошибаюсь? Может, христианкой родилась и христианкой должна остаться? Подскажите. Из-за того, что я русская, мои родители не могут приехать ко мне. А я единственная дочь. Я не могу их оставить на старости лет одних. Может, мне не судьба жить с родителями? И из-за этого, из-за других более мелких проблем, муж хочет уехать в Канаду. Потому что туда можно вызвать родителей. А у нас из Канады не получается. 3. Я постоянно в тревоге из-за детей. Они вроде нормальные, но мне кажется, что им с их характерами будет очень трудно в жизни. Пытаюсь как-то их подготовить к трудностям, а отпустить от себя боюсь. Меня преследует страх, что с ними что-то случится. Из моего письма, наверное, можно сделать вывод, что у меня все плохо, но это не так. Кроме этих проблем, все остальное у меня нормально. Окружающие думают, что у меня вообще никаких проблем нет. Я достаточно удачливая и успешная женщина. привыкла, что у меня все получается, за что не возьмусь. Может, поэтому эти проблемы меня и гнетут, что они тянутся очень долго, и я не могу их решить.
Когда я сделал вам карту, то почему-то вспомнил книгу «Горе от ума». У вас не просто все хорошо, все думают, что у меня все хорошо. Натальная карта подтверждает ваши слова, что вы успешны и удачливы. Да, у вас идет период Луны, обострились ментальные проблемы, но ничего страшного нет. Вы действительно являетесь лидером в семье, и от ваших решений зависит судьба близких, но лишней паникой вы можете только все испортить. Не следует бояться ошибиться. Все ошибаются, великие полководцы и большие бизнесмены. Например, Наполеон проиграл большинство сражений, а его, кстати, считают величайшим полководцем 19 века. Не ошибается только Бог. Но великие люди потому и велики, что могут признавать свои ошибки и учиться на них, а также в случае провала не отчаиваться, а вставать и начинать все сначала. Это, кстати, считается характерной чертой еврейского бизнесмена. Когда подходит время принять решение, вам нужно прислушаться к голосу своей интуиции, к своей логике, просчитать все плюсы и минусы, желательно обратиться к нумерологу, ведическому или каббалистическому астрологу для выбора подходящего момента начала дела, сказать себе: «Какой бы я ни получила результат, я приму его как высшую волю». Ну, например, что-то не получилось. Значит, это вам не было и нужно. Все, что не делается, все к лучшему. Но если вы впадаете в депрессию или начинаете в торопях новое дело, то можете только испортить судьбу и себе, и своим близким. Ваша тяга к религии очень хорошо видна в карте, а свой духовный путь вы должны выбрать сами, прислушиваясь к своему сердцу. По большому счету, мы не случайно рождаемся в определенной нации. Поэтому, в общем, всегда лучше следовать в первую очередь духовному наследию своих предков. Конечно, параллельно с уважением изучать мудрецов других религий. Зачем обязательно проходить формальный переход в другую религию, тем более, что вас туда особо и не хотят? Мне кажется, что это очевидно. Главное — это насколько гармоничен человек, насколько много у него безусловной любви в душе. И бояться за детей не надо, этим вы только вредите им и себе, притягивая разные проблемы. Их надо любить. То, что вы будете жить без родителей, это тоже очень хорошо видно. Вы можете посылать им деньги, приглашать к себе или ездить к ним в отпуск, звонить, молиться за них. Вам лучше жить в Израиле, но если вы решитесь на переезд в Канаду, то аппликантом должны быть вы, и в Канаде вашей семье лучше жить на юго-востоке. Почувствуйте и поймите фразу: «Наша жизнь есть то, что мы о ней думаем». По вашей карте выходит, что у вас хорошая семья, приличный доход, вы здоровы, но вы в депрессии из-за постоянных проблем. Проблемы будут всегда и у всех. Такова природа материального мира — создавать нам проблемы, подталкивая тем самым к поиску абсолютной истины и заставляя нас задумываться над такими важными вопросами: кто я, в чем смысл моей жизни, каким образом я могу стать по-настоящему счастливым. С этих вопросов и начинается по-настоящему человеческая жизнь. Так утверждают мудрецы Индии. Они говорят, что все проблемы в уме. Боритесь со своим умом, не давая ему разрушить вашу хорошую судьбу. И все у вас будет просто прекрасно.
Письмо 3.
Думаю, что выражу мнение многих читателей, если скажу, что ответом на одно конкретное письмо вы помогаете очень многим, заставляете задуматься над вещами, которые в обыденной жизни отходят на второй план. Пишу вам в надежде получить ответ, хотя понимаю, что мои проблемы смешны по сравнению с бедами других людей. Мы с мужем и сыном 9-й год живем в Израиле. За это время мы ничего не добились в материальном плане. Небольшие сбережения потратили в тяжелый период. Постоянной работы у меня нет. Муж работает, но перспектив не видно. Хотя место очень престижное, зарплата маленькая. Мы все никак не можем найти себе применение, ищем свое место, но безуспешно. Посоветуйте, пожалуйста, в какой области мне удастся реализовать себя. Я очень люблю дизайн, люблю делать красивые вещи. Люблю работать с людьми, и люди меня любят, но только тогда, когда я делаю то, что хорошо умею. Что ждет моего мужа? Удастся ли нам стабилизировать наше материальное положение? Очень тяжело экономить на элементарных вещах, не говоря уже об одежде, мебели, машине, покупка которых откладывается на месяцы и годы. Смогу ли я найти работу по душе или правильные оставшиеся деньги потратить на учебу, чтобы потом найти работу под... Извините за множество лишних слов, вряд ли я сумела выразить суть мучившего меня вопроса. Во мне есть то, что рвется наружу, но не находит выхода, а я не могу понять, что это.
Спасибо вам за теплые слова поддержки. Вы пишете, что ваши проблемы смешны, но по большому счету все наши проблемы в уме. Смешны они или трагичны, это зависит в основном от нас. От того, сколько трагизма мы вкладываем в них, насколько на них концентрируемся. Для кого-то потеря пары сотен долларов может быть причиной длительной депрессии. А для кого-то потеря целого состояния может только взбодрить, заставить думать в новом направлении. Это зависит от уровня сознания. Чем выше уровень, тем все проблемы мельче. Например, человек с низким уровнем сознания, зайдя в общественный транспорт, может все свои жизненные силы бросить на выяснение отношений с тем, кто наступил ему на ногу или занял его место. Тот, у кого уровень сознания высок, извинится и отойдет в сторону, понимая, что лучше проехать несколько остановок стоя, чем портить нервы и настроение. Существуют простые психологические упражнения, поднимающие уровень нашего сознания. Представьте себе, как будет выглядеть для вас эта проблема через 10 лет. Или посмотрите на свою жизнь с высоты птичьего полета. Можно увидеть, что на протяжении своей жизни мы озабочены и погружены в решение мелких проблем, и именно они являются причиной наших беспокойств и нервных срывов. Хорошо бы повесить над рабочим столом двухшаговую формулу антистресса. Первое – не волнуйся о мелочах. И второе – помни, большая часть нашей жизни состоит из мелочей. Человека, который находится на высоком духовном уровне, характеризует не то, что он прочитал много духовной литературы, ревностно соблюдает обеды своей религии или твердо следует нравственным и моральным нормам своего общества, а то, что он смотрит с позиции вечности, рассуждая так: «Все в этом мире временно, ни к чему нет смысла привязываться. Главное – это жить божественной любовью, так как это чувство связывает нас с Богом и дает нам возможность ощутить истинное блаженство». Теперь, что касается вас. Для вашего восходящего знака Юпитер является каракой, показателем богатства, и он находится в падении в доме потерь. А если учесть, что Юпитер для всех является сигнификатором богатства и что последние годы вошел период Юпитера, то понять, почему вы испытывали большие проблемы с деньгами, особого труда не представляет. Но у вас наступает очень благоприятный период Сатурна, и можно легко увидеть, что в ближайшее время произойдет улучшение финансового положения и изменение места жительства в пределах Израиля. Покидать Израиль я вам не советую, он вам очень подходит. На ваши вопросы типа «смогу ли я?» возможен только один ответ. Это зависит от вас. По большому счету, этот ответ подходит всем, но вам особенно. У вас очень сильный дом личности. В экзальтации две огненные и очень энергичные планеты – Солнце и Марс. Крайне силен дом собственных усилий. Такие люди могут добиться практически всего, что пожелают, несмотря ни на что. Кроме того, ваш Сатурн является атмакаракой, показателем души. Так что в ближайшие 19 лет – период Сатурна. Вам будет сопутствовать успех и в духовной работе над собой. Да, занятия дизайном и работа с людьми вам очень подходят. На мой взгляд, надо работать там, где поет душа, и заниматься тем, что соответствует нашей природе. Наша жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на нелюбимые занятия. Деньги все равно приходят по карме. Но если мы идем на нелюбимую работу, тяжело трудимся, забыв обо всем, получаем больше, чем нам положено по карме, мы добились этого не благодаря внутренним изменениям, то у нас резко ухудшается другая сфера – здоровье, личная жизнь, отношения с детьми. Я думаю, все могут заметить разницу между продавцом, врачом, автомехаником, который терпеть не может свою работу, смотрит постоянно на часы в ожидании, когда она закончится, и тем, кто очень любит свою работу и благодаря ей очень хочет помочь людям. Попадая к такому врачу, можно вылечиться даже только с помощью общения. И для духовного здоровья очень важно заниматься любимым делом. А если нет возможности все время посвящать ему, то нужно выбрать хобби. Ходить в кружки, танцев, йоги, рисования. Или заниматься самостоятельно. И со временем это увлечение может стать основной или второй профессией. Также мне хотелось сказать несколько слов по поводу того, что вы страдаете от ощущения нехватки многих вещей. И эту проблему можно решить, меняя мировоззрение. Все восточные школы учат, что большинство людей живет под влиянием майя-иллюзии. Одно из проявлений иллюзии заключается в том, что она побуждает нас думать. Чтобы стать счастливым, нужно что-то изменить внешне, что-то приобрести и чего-то добиться. И это заставляет нас тяжело трудиться с целью добиться счастья. Но мы частицы Бога, а Бог самодостаточен. И чем больше мы пытаемся грести под себя, тем сильнее у нас ощущение нехватки чего-либо. Я помню, в начале 90-х меня потряс ответ одного из самых богатых людей мира. На вопрос репортера, чего вам не хватает для счастья, он ответил: денег. Но для того, чтобы выйти за пределы иллюзии, нужно отдавать. Старайтесь быть не получателем, а источником. Как бы мало у вас не было чего-либо, всегда найдется кто-то, у кого еще меньше. Помогите другому иметь то, что вы хотите иметь сами. В процессе отдавания вы начинаете чувствовать себя имеющим, а это ощущение приносит большое счастье и удовлетворение. И делиться можно не только деньгами, но и временем, любовью, хорошим настроением. Поэтому все по-настоящему добрые люди выглядят всегда очень счастливыми. Хотел бы только добавить, что нельзя помогать бездельникам и нахлебникам. Это только ухудшает карму и их самих, и дающего, и приносит внутреннее опустошение. Вам также очень важно развивать оптимизм. Отсутствие его или наоборот сверхоптимизм очень затрудняют раскрытие способностей. Вам особенно нужно развивать благодарное отношение к жизни, стараться радоваться тому, что имеете. К сожалению, большинство людей страдают от того, что у них чего-то не хватает. Например, многие замечают Мерседес, едущий навстречу, и начинают думать, как повезло владельцу. Но не замечают одновременно с этим кварталы бедняков. И если сегодня вы проснулись здоровыми, то вы более счастливы, чем 1 миллион людей, которые не доживут до следующей недели. Если вы никогда не переживали войну, тюремное заключение, пытки и голод, то вы счастливее, чем 500 миллионов человек. Если в вашем холодильнике есть еда, вы одеты и у вас есть крыша над головой, то вы богаче, чем 75% людей в этом мире. Так что видите сами, как много причин для радости и оптимизма. А если учесть, что у вас начинается очень благоприятный период, и если в этот период вы начнете работать над собой, то станете более активной и уверенной в себе. Будете помогать людям материально и духовно, измените свой менталитет согласно нашим советам, то у вас появится ощущение того, что вы являетесь источником изобилия, и единственной проблемой будет, куда девать излишки. Но мы и на этом этапе будем готовы помочь вам. Всего вам наилучшего. Постскриптум. Недавно один обучающийся на наших курсах студент прислал мне эту современную притчу. Мне захотелось ею с вами поделиться. Смысл жизни. Группа выпускников, успешных, сделавших замечательную карьеру, пришла в гости к своему старому профессору. Конечно же, вскоре разговор зашел о работе. Выпускники жаловались на многочисленные трудности и жизненные проблемы. Предложив своим гостям кофе, профессор пошел на кухню и вернулся с кофейником и подносом, уставленным самыми разными чашками. Фарфоровыми, стеклянными, пластиковыми, хрустальными, простыми и дорогими, и изысканными. Когда выпускники разобрали чашки, профессор сказал: «Если вы заметили, все дорогие чашки разобраны. Никто не выбрал чашки простые и дешевые. Желание иметь для себя только лучшее и есть источник ваших проблем. Поймите, что чашка сама по себе не делает кофе лучше. Иногда она просто дороже, а иногда даже скрывает то, что мы пьем. То, что вы действительно хотели, было кофе, а не чашка, но вы сознательно выбрали лучшие чашки, а затем разглядывали, кому какая чашка досталась. А теперь подумайте, жизнь – это кофе, а работа, деньги, положение, общество – это чашки. Это всего лишь инструменты для хранения жизни. То, какую чашку мы имеем, не определяет и не меняет качество нашей жизни. Иногда, концентрируясь только на чашке, мы забываем насладиться вкусом самого кофе. Наслаждайтесь своим кофе. У самых счастливых людей нет всего лучшего, но они извлекают все лучшее из того, что есть. Счастье в том, чтобы хотеть то, что у тебя есть, а не в том, чтобы иметь то, что хочешь.
Письмо 4.
Так сложились обстоятельства, что я приехала в Израиль работать. Там остались мои родители и сестра. Я замужем, у меня есть дочь. В браке я счастлива не была. Все решала за нас свекровь. И все делалось с ее позволения. Между мной и членами моей семьи возникла конфронтация. Я ощущаю себя одинокой, но больше всего я переживаю за дочь. Я хочу забрать ее сюда. Смогу ли я выйти из создавшейся ситуации? Когда я смогу увидеться с дочерью? Обрету ли я счастье в личной жизни? На что мне следует обратить внимание?
Когда просчитываешь натальную карту жизни, то в первую очередь смотришь на силу личности, так как сильная личность может очень изменить свою судьбу. Что такое судьба? Многие ее воспринимают так. Сидит злой бог и думает, пусть этот родится здоровым и богатым, а этот бедным и больным. Все религии и авторитетные духовные школы говорят, что Бог есть любовь. Но где же эта любовь, когда рождается ребенок-инвалид, умирающий еще в детстве? Дело в том, что основной закон в материальном мире – это закон кармы, или, как его называют, закон причинно-следственной связи. Каждое действие вызывает определенное противодействие. И мы приходим в этот мир, как в школу, для того, чтобы развить в себе божественную любовь. Например, когда рождается ребенок, и у него уже есть судьба. Откуда? Из предыдущих жизней. И в Индии, и в Тибете еще в детстве астрологи с максимальной точностью просчитывали судьбу, точно зная, откуда, кто и куда идет, и что ждет человека, понимая, что случайности в мире не бывает. Но судьба – это не так фатально, как многие считают. Учтите, что даже у величайших предсказателей точность весьма приблизительна, до 80%. И в этой жизни мы нарабатываем, ухудшаем, улучшаем свою карму, но именно мы или кто-то еще. Конечно, есть фатальные вещи – родители, способность рожать детей, есть вещи взаимозаменяемые. Например, у нас есть запас хорошей кармы, и мы всю свою энергию направляем на зарабатывание денег, к чему нас активно призывает современная цивилизация. Мы становимся богатыми, но теряем здоровье и семью. У меня есть много примеров, когда люди начинали заниматься духовными практиками, меняли свое отношение к жизни, свой характер, поднимались на более высокий духовный уровень и меняли судьбу. Излечивались от тяжелых заболеваний, продлевали жизнь, улучшали положение в семье. И всех их объединяла вера в себя, Бога и сильное желание изменить что-либо. К сожалению, вы не прислали полных данных о себе, и я не могу составить вам полную карту. Тот факт, что вы оставили семью там и приехали работать в чужую страну, говорит о силе вашей личности. И поэтому на вопрос «смогу ли я и когда?» вы можете ответить сами, тут очень многое зависит от вас. Добавлю только, что если женщина бросает детей и подолгу путешествует по миру, зарабатывает деньги, то, как правило, в результате теряет и деньги, и детей. Счастье в семье зависит от количества внутренней и внешней любви, а не от богатого мужа, хорошего дома, машины. Это просто приятное дополнение, которое становится проклятием, если нет любви в семье. Поэтому желайте любви во всех сферах жизни, и счастье придет. Попытайтесь полюбить себя. Если мы не любим себя, то мы не можем полюбить других, да и нас навряд ли полюбят. Внимание вам следует обратить с медицинской точки зрения на нижнюю часть позвоночника и на все женские болезни. Укрепляйте свою личность, доводите начатое до конца, не вините себя за ошибки и промахи. Попытайтесь определить свой смысл жизни, понять, как действуют основные законы Вселенной и действовать в соответствии с этим, и все у вас будет хорошо.
Письмо 5.
К сожалению, я зашла в тупик. Мне кажется, что на данный момент я нахожусь в безвыходном положении, и поэтому очень прошу вашего совета и помощи. Я приехала в Израиль с родителями в 1990 году. Они так и не смогли устроиться и полюбить эту страну. Они очень хотят уехать в Канаду или вернуться в Россию. Я тоже не считаю Израиль своей родиной. Из-за всего, что нам здесь пришлось пережить за эти годы. Я отслужила в армии, сейчас учусь в университете на факультете английской литературы. Я не знаю, чем бы хотела заниматься в будущем, но надеюсь, что смогу уехать в другую страну. В В последнее время у меня возникла проблема со здоровьем, боли в колене и изменения в кости. Пожалуйста, посоветуйте, подходит ли мне такая профессия, как экскурсовод? Удастся ли нам уехать из Израиля и в какую страну стоит поехать? Возможно ли улучшение моего здоровья? Есть ли надежда на нормальную, спокойную жизнь?
О каком безвыходном положении вы говорите? Вы учитесь в университете, финансовых проблем особых нет. Здоровы, не считая сильного ушиба, который, судя по вашей карте, вы не вспомните через год-другой. Да, вам не нравится эта страна, не определились с будущей профессией. Но это не повод считать, что вы в безвыходной ситуации. Безвыходных ситуаций вообще не бывает. Бог испытаний не по силам не дает. Проблема в том, что у вас идет под период несколько ослабленной Луны. В такое время сильно возрастает эмоциональность, усиливается беспокойство, обостряются внутренние проблемы. Не раскисайте, подождите полгода. Внутренние страсти улягутся, станет легче. Главное в этот ваш период чем-то активно заниматься. Как можно меньше оставлять времени для эмоциональной оценки положения. Больше общаться с гармоничными людьми. В первую очередь через книги. Карта у вас сильная, говорящая о том, что вы можете многого достичь в жизни. Поверьте в себя. Попробую последовательно ответить на ваши вопросы. Первое. Да, вам подходит работа экскурсовода, как и любая профессия, связанная с поездками. Карта характеризует вас как подвижного человека, к тому же сильный дом коротких поездок. Однако не советую останавливаться на данной профессии, так как из вас может получиться хороший менеджер. Но действовать вам всегда лучше в партнерстве, даже в менеджменте. Второе. При вашем желании вам удастся уехать из Израиля. Лучший вариант для вас – восточная часть Австралии, Новая Зеландия. Ближайшие 5 лет – наиболее удачное время для переезда туда. Но уезжая, не ругайте эту страну, даже если вам здесь было плохо. Может быть, потому и было плохо, что вы ее не любили. Из вашей натальной карты, кстати, видно, что она вам вполне подходит. У вас не может сложиться хороших отношений с человеком, которого вы за спиной или даже просто мысленно ругаете и недовольны им. Третье. Относительно вашего здоровья. В основном у вас все нормально, однако есть предрасположенность к травмам, ушибам, порезам. Обычно у таких людей к 30 годам на теле появляются шрамы. С октября по май проявите особую осторожность. Кстати, этот же период принесет приятные сюрпризы в личной жизни. Но помните, вы не должны слишком расслабляться. Чтобы быть здоровой, нужно на протяжении всей жизни следить за телом. Тело как машина. Будете неподходящее масло заливать, ездить по плохим дорогам, за короткое время самую лучшую машину превратите в развалину. Так что берегите здоровье с молоду. Этот вопрос, кстати, очень связан с последним вашим вопросом, касающимся спокойной жизни. Прежде всего хочется сказать, что ощущение спокойствия и счастья – это сугубо внутреннее ощущение. Есть люди, которые при всех жизненных невзгодах сохраняют спокойствие, добродушие и оптимизм. А есть те, кто впадает в глубокую депрессию, потеряв сотню-другую долларов. Это, конечно, зависит от философского взгляда на жизнь. Очень важно стремиться к внутреннему спокойствию и удовлетворению жизни во всех обстоятельствах. Это в первую очередь достигается благодаря внутреннему всеприятию мира, каждого человека, любой ситуации, отказ от осуждения и жесткой оценки, доброжелательному отношению ко всем живым существам. Но на внешнем уровне, особенно в молодости, нужно активно быть занятым в соответствии со своей природой и не привязываясь к плодам своего труда. Это, я думаю, понятно, как и то, что болезни к особому спокойствию и счастью не располагают. Но также я хотел бы подчеркнуть роль тела в ощущении счастья. Например, у тех, кто не занимается физическими упражнениями, происходит атрофия мышц, снижается жизненный тонус, их кости теряют кальций, а риск преждевременной смерти повышается. Но кроме этого, такие люди склонны к депрессиям, к сосредоточенности на самих себе, к беспочвенным беспокойствам. Ученые обнаружили, что при занятиях аэробными упражнениями, бег, плавание, езда на велосипеде, танцы, в мозгу вырабатываются определенные гормоны – эндорфины и энцефалины. Естественные стимуляторы, которые вызывают у человека ощущение счастья или подъема. Занятия спортом другого рода – спринт, тяжелая атлетика – дают обратный эффект. так как в данном случае сгорает не кислород, а гликоген, который питает мозг. Следующая осанка. Все знают, что искривленный позвоночник вызывает резкие боли и нарушение работы внутренних органов. Но осанка влияет еще и на эмоции. Например, усталый и подавленный человек непроизвольно сутулится, опускает голову, хмурится. Но как эмоции влияют на нашу осанку, так и поза воздействует на наши чувства. Если мы горбимся, не улыбаемся, то рано или поздно начинаем чувствовать подавленность. Но если вы стоите прямо, глубоко дышите и улыбаетесь, то вы просто не сможете ощутить подавленности. Исследователи наблюдали за людьми с маниакально-депрессивным синдромом, которые проходили лечение больше 20 лет, и отмечали их самочувствие при различных позах. Выводы всех потрясли. В правильной позе ни один из пациентов не ощущал депрессии и не нуждался в лекарствах. Хочу только добавить, что правильная поза – это не стойка смирно, создающая дополнительное напряжение в спине, а такая, при которой спина выпрямлена, но расслаблена. Этого можно достичь, используя метод веревки. Нужно представить себе, что на макушке у вас укреплена веревка, а над вами стоит человек, который мягко подтягивает ее к себе. В Индии прежде всего ученика учат правильной осанке и только потом дают знания, касающиеся абсолютной истины. Следующее питание. О том, что желательно соблюдать раздельное питание, не есть после 6 вечера, придерживаться определенного режима, отказаться от жирной пищи и консервированных продуктов знают все. Об этом много написано, не хочу повторяться. Но не все знают, что питание лишь белым хлебом, тортами и шоколадом изменяет уровень сахара в крови и вызывает ощущение раздражительности. К депрессиям могут приводить и некоторые распространенные пищевые добавки. Исследования показали, что они вызывают у некоторых людей клиническую депрессию. Другие исследования показали, что рутин, который в частности содержится в гречневой крупе, оказывает благотворное влияние на мозг и помогает людям выйти из депрессии. В целом очень важно придерживаться рациона, основанного на натуральных продуктах, богатого свежими фруктами и овощами, блюдами из муки грубого помола и необработанного зерна, поскольку такое питание помогает регулировать уровень сахара в крови, снижает раздражительность и последствия стрессов. Мясная пища в основном вредна как для физического, так и для душевного состояния человека. Вы спрашиваете, есть ли надежда на нормальную спокойную жизнь? Суммируя все вышесказанное, отвечаю, это на 90% зависит от вас. Развивайте правильный философский взгляд на жизнь, делайте физические упражнения, занимайтесь йогой, следите за осанкой, питанием, и все у вас будет хорошо. В здоровом теле здоровый дух. Всех вам благ.
Письмо 6.
В ваших ответах на письма читателей я нахожу много ответов и на свои вопросы, так как людей много, а проблемы у них похожие. У меня к вам 3 вопроса. Первое. С момента, как мы, я, муж с его родителями и дочь, репатриировались в Израиль в 2000 году, чувство тревоги не покидает меня. Мне страшно жить дальше. У меня стало ухудшаться здоровье. И такое ощущение, как будто сила и энергия уходят из меня. Постоянная слабость, сонливость, плаксивость, сильное воспаление десен. Что мне нужно сделать, чтобы поправить свое здоровье? Мне кажется, что если я пойду к врачу, он удалит лишь симптомы болезни, а первопричина кроется где-то во мне, в моем отношении к жизни и поведении. Второе. Моя мечта – жить отдельно от родителей мужа, но муж не хочет, боится, что мы не справимся материально. Здесь, в Израиле, у нас есть работа, но нет возможности в скором времени купить квартиру. Поэтому мы планируем, может быть, вернуться обратно на родину и купить там все, что нужно, на те деньги, что здесь заработали. Но сможем ли мы там найти работу по специальности, когда эти деньги закончатся? Я тяжело переношу жизнь в переездах вне дома. Наступит ли когда-нибудь момент, когда мы наконец остановимся, и переезды из страны в страну, из города в город закончатся?
То, что переезд в другую страну – это огромная психологическая травма, особенно если вы делаете это в первый раз, знают все. И это не мудрено. Ведь меняется буквально все – климат, окружение, образ жизни, язык. Если еще добавить, что вы приехали во время серии крупных терактов, когда каждая сводка новостей может вызвать серьезный стресс, то понять вас можно. Понять, но не согласиться. Не согласиться, что постоянный стресс и тревога – это нормально. Ведь это наносит колоссальный урон здоровью, психике и душе. И ваше письмо лишний раз подтверждает это. Дам несколько советов. Не слушайте новости чаще одного раза в день. Не общайтесь с пессимистами. Живите настоящим днем. Кроме того, мне бы хотелось подробнее рассмотреть вашу психологическую проблему. Естественное состояние души – любите быть любимой. И чем меньше в душе любви, тем больше проблем во всех сферах жизни. И если в душе страх, то там нет любви, так как страх предопределяет агрессию. Например, вы видите огромного тигра, бегущего к вам. Вас охватывает страх, и автоматически появляется агрессия, желание уничтожить этого тигра. Таким образом, когда вы боитесь кого-нибудь или чего-нибудь, у вас автоматически включается чувство агрессии к данному объекту. А за агрессию в любой форме в этой вселенной наказывают очень сильно и больно. Так что ничто не разрушает будущее больше, чем страх, читая агрессия. Основной источник страха для людей – это привязанность, привязанность к телу, к тому, что доставляет удовольствие тонкому и грубому телу, каким-нибудь догмам. Еще Будда говорил, что источник страдания – это привязанности. Но это не значит, что нам должно быть безразлично все, где, как и с кем мы живем. Нет, мы наоборот должны прилагать все усилия, чтобы повысить качество жизни на всех уровнях. Но внутри у нас должно быть понимание того, что все временно в этом мире, на все высшая воля. Все, чтобы не делалось, все к лучшему. Каждая ситуация служит либо накоплению любви и очищению сознания, либо наоборот. И тогда, столкнувшись с самой сложной проблемой, вы будете делать все, чтобы ее разрешить. Но внутри вас будет только спокойствие. Тем самым, кстати, вы получите огромный дополнительный запас энергии. Да и болеть не будете. И ощущение ухода силы и энергии, слабости, плаксивости исчезнут. В ближайшие 5 лет я бы не советовал вам покупать квартиру. Период у вас совсем неблагоприятный для этого, особенно ближайший год. Да, в эти годы вам предстоит еще не один переезд. Для вашего возраста это не самая страшная проблема. Зато отличная возможность для работы над собой, над пониманием того, что в этом мире нет ничего стабильного. А это одна из ваших кармических задач. Также давно замечено, что переезды в разные регионы в течение жизни, как правило, способствуют быстрому личностному росту. Если вы ее решите успешно, то через 5 лет к вашему 30-летию вас будет ожидать отличная квартира. К тому времени вы, надеюсь, поймете, что иметь квартиру – это не главная цель в жизни. Успехов вам!
Письмо 7.
Мы с мужем и дочкой 7 лет назад приехали в Израиль из Белоруссии. Я подтвердила свой диплом медсестры и уже 6 лет работаю по специальности. Муж также неплохо устроен с работой. За это время у нас родился еще сын и совсем недавно дочка. В целом наша жизнь складывается неплохо. Моя сестра 2 года назад уехала в Америку и зовет нас к себе. Она чувствует там себя одиноко, несмотря на то, что у нее есть муж и дочь. Да и мы здесь не чувствуем себя дома. Если это возможно, подскажите нам, нужно ли настраиваться на переезд в Америку? Ведь это будет нелегко начинать все сначала в чужой стране с 3 детьми. Может, обустроиться здесь в Израиле и подумать о покупке квартиры? Как сложатся мои отношения с мужем? Какова наша с ним судьба и наших детей? Будут ли у меня еще дети? И буду ли я еще учиться?
Сразу бросается в глаза ваш сильный дом карьеры. С таким положением вы в любой стране можете найти для себя хорошую работу. Мой вам совет – не останавливайтесь на карьере медсестры, обязательно учитесь дальше. Вы можете многого достичь в педагогике и психологии. Ваше положение звезд говорит о том, что вы своей деятельностью можете принести огромное благо миру. С деньгами у вас тоже проблем не будет, только старайтесь не копить их, а вкладывать во что-нибудь. Ближайшие 3 года, например, весьма благоприятны для покупки недвижимости и машины. С мужем у вас будет сложный период в возрасте 33-35 лет. Если вы его благополучно переживете, то в дальнейшем все будет хорошо. У мужа по большому счету все неплохо, ему можно посоветовать не делать работу высшим смыслом жизни и никогда никого не судить. А также понять, что причина всего происходящего с нами – это мы сами. Мы своим мировоззрением и характером творим в себе судьбу. Если человек в своей речи часто использует слова «я это сделал, потому что так сложились обстоятельства», «в моих несчастьях виноват такой-то», то это говорит о низком духовном уровне, а также о том, что такой человек не добьется успеха в жизни. Ибо одна из главных привычек людей, во всем добивающихся успеха, это независимость от внешних обстоятельств. Успешной может быть только та личность, которая может принять ответственность за свою жизнь. Об этом говорят даже современные психологи. Если ваш муж воспримет это, то в будущем проблем с работой и здоровьем будет намного меньше. Ребенок у вас может быть еще один в ближайшие годы, но если не решитесь родить до 2007 года, то потом уже и не стоит этого делать, период будет неблагоприятным. В том, что вам следует уезжать в Америку, я не уверен, Израиль вам подходит не меньше. Что касается вашей сестры, то я ей крайне не рекомендую разводиться с мужем, Америка ей счастья не принесет, и лучше было бы вернуться на родину. У ее дочери со временем все наладится, если мать не будет слишком эмоционально воспринимать все ее проблемы. И скоро у вашей сестры может родиться еще дочь. У ваших детей особых проблем по судьбе я не вижу, скорее все только хорошее. Успеха вам и вашим близким.
Письмо 8.
За последние 4 года моя жизнь очень изменилась. Во-первых, я очень повзрослела, стала более самостоятельной и более снисходительной и терпеливой к себе и окружающим. Я поняла, что разным людям нужно разное время для постижения высших истин. Во-вторых, я поняла, что деньги, заработок важны для меня, но не важнее моего душевного и семейного счастья. Несколько месяцев назад я вышла замуж за любимого человека, с которым встречалась около 3 лет. Мой первый вопрос к вам о моей карьере. Подходит ли мне быть инженером? Смогу ли я в этой области достичь всего, чего хочу? Денег, удовлетворения и независимости? Или мне лучше оставить учебу и заняться чем-то другим? Я всегда хотела открыть свой бизнес, работать с людьми и с деньгами. Также люблю путешествовать, встречать новых людей и помогать им. Я люблю читать, писать, и поэтому всегда тянулась к журналистике. Мой второй вопрос о моем любимом муже. Сможет ли он достичь своих целей, высокооплачиваемой и интересной работы, удачи в семейной жизни? Мы находимся в очень бурном периоде жизни. Муж хочет поехать учиться в Америку, а потом может и остаться там. Суждено ли нам это? Мой последний вопрос о нашей совместной жизни. Будем ли мы счастливы вместе? Будет ли у нас большая и счастливая семья? И где? В Израиле, Канаде или Америке? Большое спасибо за ваш ответ.
Хотел согласиться с вами, что есть вещи, которые не все люди понимают сразу, а некоторые, если и понимают, то позднее, чем другие. Заметьте, вы стали менее скептично настроены и даже написали письмо, стали более терпимы к себе и окружающим. И понимаете, что душевное счастье не зависит от денег, чем очень очистили свою ауру и поднялись на несколько уровней в духовной эволюции. Действительно, для того, чтобы понимать и принимать нашу рубрику, нужно не высокое положение в обществе и ученая степень, а чистота помыслов. Теперь о ваших вопросах. Не имея точных данных, дам более общий ответ. Первое. Я убежденный сторонник того, что работать нужно там, где душа поет, где ты чувствуешь, что занимаешься любимым делом. Полностью реализуешь свой потенциал и приносишь своей жизнью и деятельностью пользу окружающим. Деньги все равно приходят по карме. Если человек тяжело трудится на нелюбимой работе и зарабатывает больше, чем положено по карме, то у него резко ухудшается положение в других сферах жизни, таких как здоровье, отношения с детьми, продолжительность жизни. Человек просто не может быть счастлив, если занимается не своим делом. Мы уже на страницах нашей рубрики подробно рассматривали этот вопрос, не хочу повторяться. Почитайте книги на эту тему. Особенно я вам рекомендую книгу Дипака Чопры «7 духовных законов успеха». Второе. Не имея данных о вашем муже, я не могу ответить на ваш второй вопрос. Скажу только, что если его главная цель – высокооплачиваемая работа, то ее достижение приведет к деградации души и, следовательно, к большим несчастьям, особенно в сфере карьеры. Если не в этой жизни, так в следующей точно. Все религии говорят «не сотвори себе кумира». Для кого-то кумир – это работа, для кого-то это деньги, образование, религиозные догмы. Все, что мы ставим выше Бога и божественной любви, будет служить источником наших несчастий. Но, к сожалению, в современной цивилизации эти истины только начинают постигать. Поэтому, с моей точки зрения, вам надо беспокоиться о духовном развитии своего мужа больше, чем о том, получит ли он третий диплом или нет. В отношении третьего вопроса я не люблю подобную риторику, суждено ли, будет ли у нас счастливая семья. Я специалист в области «как», то есть стараюсь объяснить людям, как обрести счастье и успех. Ведь Бог даровал каждому свободу выбора, и каждую минуту, каждую секунду мы выбираем путь, который ведет к любви и счастью или к ненависти, агрессии и разрушению. И путь, который ведет к счастью, требует определенных усилий и действий. Следует сдерживаться и не отвечать грубостью на грубость, соблюдать определенные границы в еде, сне, сексе, речи, контролировать свой ум. Отношения – это самое дорогое, что у нас есть в жизни. И очень важно к ним относиться очень ответственно, как к чему-то достаточно хрупкому. Ведь самую сильную дружбу может разрушить 5 минут гнева, невыполненное обещание, некрасивый поступок. И еще в большей степени это относится к семейным отношениям. Следовательно, если вы будете хорошей любящей женой, способной создать в доме атмосферу праздника любви, то можно с уверенностью сказать, что это станет источником радости для всех членов семьи. Если вы при этом будете продолжать постигать высшие ценности, учиться жить безусловной любовью, а не постоянно растущими запросами ложного эго, то сможете ощущать блаженство, где бы вы ни жили, в Израиле, Канаде или Америке. Чего я вам и желаю.
Письмо 9.
Очень тяжело видеть, что творится здесь в последнее время. Уже 2 года я работаю в банке и понимаю, что это работа по мне. Но через 1-1.5 года меня могут уволить, так как получить постоянный статус сейчас – это чудо. Есть ли у меня шанс остаться? Могу ли я что-то сделать? Сможем ли мы с мужем решиться на покупку квартиры? Нас останавливают даже не деньги, а мое ощущение, что все рушится вокруг. Иногда, просмотрев новости, я просто впадаю в депрессию, потом выхожу на улицу, вижу солнце, небо, людей. Вроде все отходит. Поэтому последний 1 год это состояние подвешенности просто выводит меня из состояния равновесия, что наносит вред всему, и здоровью в том числе. Я заранее извиняюсь за сумбурность письма, оно такое же, как и мое душевное состояние.
Вам отравляет жизнь мысль о том, что вас могут уволить через 1-1.5 года. Вам надо успокоиться и начать жить настоящим моментом. Хорошо написал по этому поводу французский философ Монтень. «Вся моя жизнь была наполнена ужасными несчастьями, большая часть из которых так никогда и не случилась. У вас хорошая работа, которая вам очень нравится, так наслаждайтесь этим, повышайте свою квалификацию, будьте хорошей сотрудницей. Не сосредотачивайтесь на отдаленном будущем, так как это делает человека подавленным и вызывает депрессию. Положитесь на Бога. А на внешнем уровне максимально лучшим образом относитесь к своим обязанностям. В чем секрет твоего спокойствия? В полном приятии неизбежного, ответил мастер. Квартиру вам не следует покупать еще 3 года, иначе ее покупка принесет вам только огорчение и потери. Относительно вашего ощущения все вокруг рушится. Если внутри у человека все спокойно, то он будет выглядеть умиротворенным при любых внешних обстоятельствах. Если же этого внутреннего спокойствия нет, то любое, даже самое небольшое происшествие может вызвать приступы неконтролируемой паники или даже сердечный приступ. И еще общий совет. Ограничьте просмотр новостей. В наш век это может разрушить любую психику. И примите внутренне ту ситуацию, что с нами может в любой момент жизни может произойти все, что угодно. И в завершение я хотел бы сказать. Для вас главная проблема – это большая привязанность к благополучной судьбе, что является главным смыслом жизни для вас в нескольких последних воплощениях. А то, что мы ставим выше безусловной любви, становится для нас источником несчастья вначале на психологическом, а затем и на физическом уровне. Подумайте об этом. Если вы победите эту привязанность, то все страхи уйдут, и вы начнете жить полноценной жизнью. Успехов вам!